Программа «Живая струна». Живой звук и живое общение. «Живая струна» задевает за живое. Вафер, Пивненко, Конкин.
Мой номер 245. На тело гречки печать.
А раньше жил я на Таганке. Учил басоту воровать.
Как вы уже понимаете, в гостях у программы «Живая струна» сегодня Гарик Кричевский.
Ура!
Здравствуйте! Я хочу сказать, Гарик сделал невозможное. Во-первых, человек специально приехал к нам на эфир.
Прилетел
из другого города. Это, извините меня, не несколько остановок на метро.
Кстати, Артур, это не подвиг, потому что я летел меньше, чем ехал от порта в центр.
Я как раз хотел сказать, что добраться на машине от аэропорта сюда, вот это подвиг.
Это на самом деле дорогого стоит, это первое. А второе, очень важная деталь, которую нам сегодня Гарик рассказал, пусть он сам поделится, он сегодня проехал мимо одного очень, сегодня, так понимаю, да, проехал мимо одного очень важного дома.
Вообще абсолютно случайно получилось, то есть мы убегали от пробок и каким-то образом забрели на для меня очень дорогая улица, это улица Малая Грузинская, и я говорю, здесь есть дом Высоцкого, покажите мне, говорю я водителю, он меня подвез к дому, я подошел, там стела, там цветы, причем перед этим как раз мы обсуждали фильм, который я еще не видел, и, в общем, какая-то энергия была такая, вот, я не знаю, ну, для меня Высоцкий это очень много, поэтому...
А о чем ты подумал, когда подошел к этому дому, первое, что тебе пришло?
Во-первых, я подумал, что вот как интересно, да, напротив дома там храм. Ну, пусть он, допустим, католический, по-моему, костел, костел, да, судя по архитектуре, но вот все-таки как, да, вот сверху срулилось это все, да, вот напротив дома, где он ушел, где ушел гений, да, стоит храм, и так красиво все смотрится, энергия там совершенно отдельная.
А вот для тебя что, Высоцкий, какие песни, может быть, на тебя производили наибольшее впечатление, может быть, роли?
Коля, для меня Высоцкий это настолько все, то есть, что было понятно, первое, что я услышал в своей жизни с магнитофонных бобин, которые мы родители, студенты мединститута приносили, это был Высоцкий. Я еще не понимал, о чем, то есть, но мне очень нравилось. И когда я уже стал врубаться, насколько это хорошо, то, в общем, это такая любовь навсегда.
А вот сегодня Высоцкий, он другой для молодых, как ты считаешь? По сравнению вот с тобой тем, как они воспринимают сегодня? Вот кино вышло.
Это мне сложно сказать, но я вот недавно был убит совершенно одним небольшим интервью, когда пришло огромное количество артистов на премьеру Высоцкого, я не буду фамилии называть. Они говорят, ну мы вообще Высоцкого не слушали и не понимали, вот уже когда постарели, я не понимаю, что они слушали тогда. Причем это звезды эстрады, я в шоке был, в шоке в полном.
Скажи, когда другие поют Высоцкого, это тебя скорее... Возмущение какое-то
ломает,
внутри,
да?
Или что-то есть, что тебе нравится?
Давай по-другому. Умеют петь у нас Высоцкого?
Я думаю, что Высоцкого не стоит петь, потому что там дело не в том, что можно обладать голосом, сделать прекрасную аранжировку, но энергию, которую нес он своим текстом, музыкой, это невозможно повторить, и поэтому как бы мне кажется, что дома можно петь для себя, вот, ну, так не стоит все-таки, мне так, но, может быть, я заблуждаюсь, я не знаю.
А вот Кричевского ты слышал, поют его очень много во всевозможных караоке-клубах. Как, тебя не ломает это?
Караоке я ненавижу, вот, но не из-за того, что меня там поют.
Ты сам не пробовал Кричевского петь в караоке?
Да, сколько баллов?
Я помню, кстати, в городе Москва это было, в одном из первых караоке только начиналось это движение, и мне тогда еще в караоке выставляли баллы, да?
Да-да-да.
И вот мне написали абсолютно справедливо, старайся петь лучше. То есть, потому что там была какая-то корейская аранжировка, она была аритмична абсолютно, то есть я пытался петь по-своему. И...
Вот так.
Да. Слушай, а когда ты, не знаю, когда ты последний раз услышал это, мой номер 245, вот когда ты слышишь где-то по радио или где-то в машине кто-то слушает.
Какая реакция? Что,
у тебя о чем ты, какие мысли у тебя пролетают?
Ну, вообще, это песня «Кормилица», что ты понимаешь. Даже эта гитара, вот Такамин, это благодаря этой, вот, но это, если говорить серьезно, то для меня это загадка, то есть почему именно эта песня, вот, столько лет, и причем, вот, если мы заговорили о молодежи, да, то, наверное, это одна из немногих песен, которые молодняк маньяк, причем такой не 30-летний, а 15-летний, да, знают, слушают ее и пляшут под нее. Я не понимаю, в чем дело. Я не, это объяснению не подлежит.
Кстати, ты вот говоришь молодняк. Я знаю, что вот моя крестница, да, она фанатела от тебя еще, когда ей было 4 или 5 лет. То есть чем вот этот феномен, а Гарри Кричевский совсем маленький.
Сейчас ей 86, она по-прежнему тебя любит.
Коль, ты мне напомнил, я уйду от ответа плавно. Ты мне напомнил мой приезд в город Одессу, это было там лет 5 назад. Я выхожу с поезда, и стоит женщина, огромная, такая лет 80. У нее очень много чемоданов с американскими бирками. Она, видимо, приехала. И она так смотрит, говорит: я не понял, это Гарри Кричевский? Я говорю: да. Она говорит: песня «Киевлянка» — это ж песня моего детства.
Гарик, скажи, вот, давайте к музыке потихоньку перейдем.
К песне.
Вот к песне, да.
Хотелось бы.
Мы сегодня очень долго, пока тебя ждали, да, вообще обсуждали твое творчество и поняли, что у тебя там для Коли ты лирический певец, там для Лехи, Леха слышит джазуху,
да,
там, для меня, там, или там вот Коля говорит, что Гарик вообще описал там 90-е в своем творчестве. Но вот ты сам, вот какая, на твой взгляд, или какие песни, которые вот тебя, ну, они больше всего, что ли, выражают, раскрывают? Вот, с каким бы песней ты хотел, да, ты хотел для потомков, или с какой песни ты хотел бы для потомков вообще остаться? Вот ты думал об этом?
Нет, я вот, честно говоря, задачи такой не ставил. У меня, я просто сам задумываюсь, вот как я пишу. И я понимаю, что для того, чтобы написалась песня, первое, должно быть хорошее настроение. То есть редко я пишу...
Мой номер писался в хорошем настроении.
Даже лирические... Я вам скажу, что даже лирические, вот какие-то грустные, казалось бы, песни, написанные после переживаний душевных, они, тем не менее, непосредственно пишутся в моменты, когда у меня полное благополучие, полный живот, то есть я не могу писать даже голодным, да.
Вау. То есть художник должен быть голодным?
Да, я не могу писать пьяным, то есть, вот, например, говорят, вот выпил, написал.
Ручка не попадает.
Да, я должен быть трезвый, веселый, желательно после душа, взять гитарку или сесть за рояль, и вот начинается, а там уже идет сублимация мыслей какой-то, как я на ментальный уровень перешел, да, и вот
ты же врач,
и рождается.
Да, я бы сказал, что ты гламурный поэт вообще. После душа.
Попрошу в моем доме не выражаться.
Да, меня однажды обозвали представителем гламурного шансона.
Кстати,
да. Я до конца таки не понимаю это слово.
Человек после душа на белом рояле как бы наигрывает. Мой номер 245, да?
Так, ну, примерно. Это приблизительно так оно и выглядит.
Давайте что-нибудь споем. Гарик.
У нее Porsche Cayenne, говорит, что купила сама. В 23 заработать Cayenne, это надо уметь. Подарили, наверное, мне, намекнули друзья. Я и сам понимаю, но верить в такое не сметь. У нее очень стройные ноги, красивая грудь. Я надеюсь, что это не подвиг великих врачей. Ну а если она и прошла силиконовый путь, все равно ее милая внешность осталась при ней. Я пошел напролом, я весь вечер читал ей стихи, пел куплеты о жизни, о том, что такое судьба. А она вдруг сказала: ты мне телефон подари, желательно Верту. Мой украли, а деньги на шубу потратила я. Мне казалось, что я потерялся и падаю вниз. Мне казалось, что слышу я сердце неистовый стук. Телефон — это мелочь, но очень понятный каприз. Сколько было подобных приколов у разных подруг. У нее Porsche Cayenne в 23 — это тоже успех. В 23 я копил на «Жигули», не смог накопить. Я смотрел ей в глаза и читал в них послание для тех, кто готов покупать даже то, что так сложно купить.
Хорошо бы,
Гарик, Porsche Cayenne. Гарик Кричевский в программе «Живая струна». Гарик, вот ты в 23, и ты в свои 40...
С небольшим.
Восемь.
С небольшим, да.
К сожалению, уже восемь, да.
Да. Вообще, как ты к возрасту относишься?
Вообще, честно говоря, думаю, что надо... Конечно же, я замечаю изменения, вот борода седая, там, вот, но мне кажется, что внутренний мир — это очень важная вещь, то есть, поэтому вот я там анкетку заполнял сегодня, я себя честно чувствую на
26.
На 26. Но надо еще, кстати, у жены спросить, как она чувствует.
А что было в 26, что ты чувствуешь себя на 26? Ты помнишь?
Нет, ну я вот, мне кажется, что вот в 26 просто, мне кажется, человек уже не ребенок, да, вот, но еще и не старик, то есть, как бы, мозги уже работают нормально, а еще, а вот коробка, вот организм функционирует хорошо. Вот вроде бы у меня сегодня так дело обстоит. То есть,
а в 48 как?
48 прекрасный возраст, конечно. Вот, есть отдельные изменения, но чисто визуальные. Вот, но вот на ментальном уровне все осталось по-прежнему.
А вот когда ты смотришь обложки там своих первых там дисков, вообще тоже о чем ты думаешь?
Я думаю о том, каким ужасным вкусом обладали пираты, которые выпускали эти диски и эти обложки. Это, у меня там есть обложка, но я не имел к ней никакого отношения, где я стою с якобы с мобильным телефоном, но это какая-то рация милицейская. Кто? Я в жизни не держал такой предмет в руках. Как это они все сделали? То есть, и я там с таким выражением лица, вот такой новый русский, начало 90-х, только не малиновый пиджак, а голубой, вот эта ужасная рация.
Мобила.
Вот. То есть, это, видимо, совпадало с внутренним миром издателя. Да. Вот, я смотрю, я прикалываюсь, конечно.
А вот мы сегодня вспоминали песню в самом начале, мой номер 245. На самом деле, действительно, популярность песни загадочна, потому что песня, так если разобраться, по большому счету, она страшная, потому что, ну, как бы там о такой судьбине-то, в общем, нелегкой там поется. Мне интересно, вот, человек из интеллигентной семьи.
Врач,
особенно вот концов. Я представляю твою детскую фотографию.
Классика пошла сейчас.
На сайте, да. Откуда вот... Она ведь одна из ранних, по-моему, песен, да?
Да, конечно.
Вот, откуда у тебя медицинский институт?
Кто сидел-то вообще?
Я могу объяснить.
Где ты оступился?
Как тебе эти слова все, вот эти, как эти все слова, они тебе в голову вообще залезли?
Я объясню. Во-первых, я вам скажу, что очень много песен написано нашим братом, медиком, да, причем блатных по-настоящему песен. Вот.
Но ты не первый, как бы это
дай. Да, как, как минимум двух мы теперь знаем.
Вы знаете как минимум двух, да. Я еще знаю пару-тройку не таких суперизвестных, но тоже. Но я вам хочу сказать, что в чем дело. На самом деле, просто в наше поколение, для нас вот песня «Блатная», которая одна из, так сказать, одна из граней шансона, да, это было что-то запретное, диссидентское, то есть мы это слушали на бобинах, и я рос, у меня двор был такой не очень спокойный, хотя район был довольно-таки элитный, да, по тем временам, там, но количество шпаны там было тоже огромное, и я среди них всех рос, я им пел песни, вот, они меня уважали, я там был у них на авторитетном положении, поскольку мог там поразвлечь их под гитару. Я в этой среде был, я понимал, о чем я пою, но тем не менее это меня не уберегло от ошибок. Когда я написал эту песню, это тоже был такой импульс, в общем, ни о чем, как бы. Я там допустил ошибку, у меня там были такие слова. «Донецкий Юра шептал мне Шура», первый текст был. Оказывается, шептал нельзя было сказать. И когда настоящие пацаны послушали эту песню, я ее еще спел под гитару, я ее уже записал, то есть где-то там, и они говорят, шептал, вот это нельзя, надо, кричал. И я переписал, я не поленился переписать эту песню, и с точки зрения чистоты жанра она получилась как бы человек с опытом. На самом деле никакого опыта не было, то есть это был абсолютно вымышленный герой. Единственное, что мне кажется, что я его наградил энергией доброй, то есть это не преступник, это не какой-то там в моем, мой герой, это не Чикатило, не дай бог, да. Это такой жулик, это такой вот человек, который...
Не по той дороге.
Это суперпрофессионал, да, потому что мы знаем, что карманники, это вообще достичь этого уровня, это люди, как правило, которые сегодня, многие из них очень серьезные и бизнесмены, и я не побоюсь это слово, политики. Вот поэтому как
пощипывают
бы...
до сих пор.
Это, кстати, политическая профессия, да. Гарик, скажи, пожалуйста, вот герои твоих песен, они разные бывают. Вот подходят к тебе люди, говорят, слушай, Гарик, так это же про меня, да? Вот как-то делятся с тобой вот этим вот? Или...
Ну, вот далеко не будем ходить. Я песню спел, у нее Porsche Cayenne,
да.
Свежая довольно песня. И
я знаю одну такую.
Мне перезвонил человек и говорит, Гарик, представляешь, мне... А в Ютубе там пошел клип, там начали, так сказать, смотреть. говорить. Он говорит, представляешь, мне перезвонил мой товарищ, говорит, зачем ты Гарику рассказал нашу с Юлькой историю?
Это очень интересная тема, мы к ней вернемся сразу после рекламы.
Живая струна. Артур, Николай, Алексей. Живая струна.
Ну, с вами по-прежнему 246 номер, 247, 248 и 245. У нас Гарик Кричевский. Гарик, вот мы говорили про номер 245, да? Вообще в этой теме, как тебе кажется, ты уже все сказал? Или невозможно в этой теме высказаться до конца?
Я надеюсь, что нет. У меня даже было продолжение. Мой герой, так сказать, уже более опытный. Это была песня «Стеночка». Вот. И мне кажется, что это продолжение. Мне так кажется. Нет, я совершенно не буду, как бы нас ни ругали, ни клеймили там и так далее, говорили, выходите уже за рамки жанра. Там, я не буду бросать это дело. То есть у меня будут и такие герои, как 245.
Тебе кажется, что эта тема, она все равно... там, в России, на Украине, она все равно будет в какой-то степени востребована.
Я думаю, что да. Если это, конечно, не подделка. То есть, если я не буду там вот себя заставлять, как говорится,
пора, напиши
в этом. Если это от души, оно в любом случае будет слушаться. И никого не надо слушать. Я помню, что времена, вот когда я записывал альбомы первые свои, как любительские, мне говорили, зачем ты это делаешь? Уже есть миллион таких исполнителей, миллиард. Никто этого не слушает. Это мертвое все. Уже никому не нужно. Другое время пришло, говорили мне в 93-м году. Я никого не послушал. И мне кажется, что кроме себя, сердца...
Прошло 10 лет.
Мне на самом деле интересно, вот последнее, чтобы закрыть эту тему, да, вот, а мама вообще, как она, когда она услышала эти песни, она вообще, что сказала вообще?
Мама, в принципе, была к этому готова с 5 лет, потому что моих, потому что я был впервые изгнан из садика за исполнение на горшке песни Юза Олешковского «За хлеб и воду, за свободу, спасибо нашему советскому народу», «За ночи в тюрьмах, допросы в Муре, спасибо нашей городской прокуратуре», спел я в 5 лет в садике МВД и КГБ. Это было на садике.
Сидя на горшке.
Я в блатном садике был.
Да. А это спасибо надо было папе сказать? Или?
Ну, родители принесли бобину домой. То есть пришлось... Они отписывались долго потом. То есть, несмотря на все связи нашей медицинской семьи, отписываться пришлось долго.
А какие еще были подпольные записи дома такие? Вот не только наших, но и не наших. Что слушали родители? На чем рос Гарик Кричевский?
Если говорить о подпольном, то, конечно же, это были... одесситы, так называемые одесситы, никто не знает, кто это такой. Был некий Белинзон, который перепевал, тоже говорили одессит какой-то, тоже и неизвестно, правильно ли фамилия. И, естественно, Аркаш Северный. Вот. Ну, а говорить о западном, там, это Битлз и Луи Амстронг и пошло.
То есть под кого-то время... пел? Битлз пел или Луи Амстронг? Под кого-то пел чего-нибудь? Ну так, для себя.
Нет, ну, с Битлов мы начинали, конечно же. То есть, и танцы в школе игрался. Я был бас-гитаристом. Очень хорошим, конечно, я спешил всегда на нервной почве. Но тем не менее, долго играл на бас-гитаре. И мы пели Битлз, пели Deep Purple. И, то есть я эту музыку люблю по сей день.
Давайте о любви, ближе к любви. Вот, Гарик, о любви не говорят. Эта песня тоже была написана в хорошем настроении.
Она была написана... Артур, знаешь как? «Жена в роддоме».
Вот. Отличное настроение!
Это был единственный момент, это был 97-й год, когда я немножко от страха запил, так чуть-чуть. И я вообще, все песни практически написаны в трезвом человеком, а вот это я был немного пьян. Да.
Я к тебе приду осенней ночью. Я к тебе приду увидеть дочку. Отряхну плащ от дорожной пыли. И невзгод, что с нами рядом были. О любви не говорят, но не скрыть ее глазами. Мне шептал осенний сад золотыми лепестками. О любви не говорят, а ласкают нежно руки. И чтоб не было разлуки, о любви не говорят. Спит дочурка, ей приснится море. Пусть она не знает в жизни горя. Помнишь, для нее мы рисовали мир, где нет разлуки и печали. О любви не говорят, но не скрыть ее глазами мне шептал осенний сад золотыми лепестками. О любви не говорят, а ласкают нежно руки, и чтоб не было разлуки, о любви не говорят.
А там, по-моему, еще один куплет.
А я специально сократил.
Вот, вот какой интеллигентный у нас сегодня артист. Гарик Кричевский в программе «Живая струна». Гарика, которого в детстве звали Гага. Правильно?
Да, да, совершенно верно.
В наше время это как-то уже...
Да нет, нет. Вы, кстати, можете... ну, ты намекаешь на певицу иностранную?
Ну что? Да, иностранную певицу.
Ну это же было
тогда,
когда...
если бы я знал, да, что слава богу, что не леди, да? То есть...
Вы, кстати,
нет, почему? Ты мог сейчас ей такой счет выкатить вообще за плагиат.
Я маму спрашивал, говорю, почему Гага? Они говорят, потому что я так себя называл. То есть мне было трудно, видимо, сказать Гарик. То есть, как тебя зовут? Я говорил, Гага. И так меня Гага вот практически до 15 лет.
Другой стороны, радио Гага есть песня.
Да, кстати.
Queen. Вы сможете с анкетой Гарика Кричевского ознакомиться на нашем сайте радио Шансон.ру. Гарик, один вопрос. Ты же рентгенолог, рентгенологом работал, да, в больнице. Скажи, это научило тебя? Тебя, ну как, знаешь, вот людей насквозь, в буквальном смысле слова, видеть. Ты хорошо разбираешься в людях?
Как? Ой, боюсь, конечно, отвечать на такие вопросы. Да, ну, придется. Если говорить, что рентгенологом я работал, к сожалению, не по собственной воле. Это было единственное
место,
куда мне удалось пристроиться со своим дипломом, потому что в тот период было сложно. Вот. А и я не успел, так сказать, как бы войти в эту профессию очень глубоко. Практически я год только проработал. Угу. Вот. Но вообще, вот в целом, конечно, медицина, вот начиная с скорой помощи, мединститут, потом вот работа в диагностическом центре, она, безусловно, плюс медицинская семья, то есть в третьем поколении, я уже в четвертом, вот, конечно же, когда приходишь на концерт, моя задача обязательно, чтобы люди ушли, вот, то есть, мне кажется, все-таки я врач, я выхожу на сцену, мне хочется, я не хочу грузить ни в коем случае людей, я стараюсь строить так программу, чтобы они ушли в хорошем настроении, не знаю, как это получается, но мне кажется, что вот концерты, где люди расстраиваются, а такие я видел, да, и это с медицинской точки зрения очень плохо, поэтому вот здесь у меня... вот медицина мне, наверное, подсказывает, говорит, что делать в данном случае.
А ты когда-нибудь видел, чтобы на твоих концертах кто-нибудь, может быть, плакал, какие-то странные эмоции выражали, ты был просто поражен этой реакцией?
Ну, он намекает, не обладаешь ли ты какими-то психотерапевтическими способностями.
То есть, представляешь, во время концерта кто-то кричит, тут человеку плохо, врача, и ты спрыгиваешь со сцены.
И говоришь, я здесь. Исполняя при этом песню.
Допивая песню, да, пульс тут трогаешь уже.
Ну, это реально реакция людей.
Было, пришлось прыгнуть и оказывать помощь, был приступ эпилепсии у зрителя. В Крыму это было, да. Поэтому, но чаще, конечно, мне приходится, так сказать, выручать моих музыкантов, потому что музыкальная болезнь Бадун, она требует иногда вмешательства врачей, и я, поскольку единственный медик в нашей команде...
Сначала идет великая шара, а потом Бадун после этого.
Идет шара, банкет, бишкемет, потом номер, и потом, да. Вот, поэтому как бы бывает, что пригождается профессия.
Скажи, пожалуйста, а что у тебя сейчас в багаже из последних таких? Ты же у нас в какой-то степени любишь историю, и поэтому многие написано вот у тебя любимый предмет в школе — история. Это значит, что и песни твои про 90-е годы, если кто-то захочет узнать, а чем же жил бывший Советский Союз в 90-е годы, послушайте Гарика Кричевского. Чем сейчас живет Украина, Россия, что у тебя в песнях из последнего? Может быть, задумано написать некую историю, историческую песню?
Ну, нет, ну,
я не в таком глобальном
смысле. Я заранее ничего не задумываю, но, скажем, жизнь, конечно же,
меняется. То есть
меняется, безусловно, и вот вся среда, которая окружает радио, телевидение, там, и какие-то, оно отражается и на песнях, безусловно. Я вот могу вам показать фрагмент песни просто. Я всю не буду петь, потому что она очень длинная, и не хочу ее, так сказать, заранее. Вот, но это баллада о диджее Глебе Копыткине. Вот у меня будет...
Радио-диджей?
Нет, слава богу.
Нет, нет. А радио-диджей я бы не рискнул, ребят.
Ну, пора написать уже.
Известный диджей Глеб Копыткин по прозвищу Хрен
работал в столичном гламурном продвинутом клубе. Он был популярен, талантлив, всегда без проблем. Имел свою верную 1000 просмотров в Ютубе. Известный диджей Глеб Копыткин любил нюхать кокс. Его присадили на зелье друзья-дагестанцы. Он дул порошок перед сетами, как пылесос. Играя мажорному пиплу гламурные танцы, Глеб Копыткин знает дело. Глеб Копыткин — голова. Песня над страной летела, песня крыши сорвала. Глеб Копыткин носит Гуччи, Верту у него смартфон. Глеб Копыткин Яшке круче, Глеб Копыткин чемпион.
Ну это я все петь не буду.
Только да. Ну хорошо, это... с Копыткиным там все закончилось.
А с Копыткиным все закончилось плохо, он вернулся в село, то есть откуда родом.
Так, но наоборот, хорошо.
То есть это будет песня, это песня о том, как вот... трансформировался человек в большом городе, и как он вернулся к своим корням. То есть, в общем-то, история такая, с плохим концом, скажем так. Но это то, что вот сегодня я увидел и прочувствовал.
Понятно. Я, да,
я хотел просто Гарика спросить. Гарик, ты помнишь момент, когда вот популярность, она тебя настигла?
Нахлынула.
Ну да, это было где-то в году, там, наверное, 96-м.
Что это было?
Пятом.
Как ты себя чувствовал? Что это было?
Вот я сел в поезд.
Да.
Да. И я сел, и я с него сошел. То есть я не помнил уже ничего. Если меня спросите про 90-е, то вот современные артисты, которые сейчас на пике популярности, у них совершенно другая жизнь. Что в тот период времени это были жуткие поезда, какие-то маленькие самолеты, которые вот страшные.
Чего-то летали.
Это были жутчайшие банкеты, гостиницы с тараканами. Не всегда, так сказать, публика адекватная, вот, мягко говоря. Вот, было все по-разному, было очень тяжело, и в какой-то момент времени я так остановился и сказал: так, стоп, ребята, надо что-то менять. То есть, и, ну, и этот момент я помню, вот этот момент я запомнил.
Я так не понял, так ты ехал в поезде?
И?
Я ехал в поезде на гастролях, постоянно был, вот, и при этом я не чувствовал... например, даже таких вот элементарных вещей, как там материально преуспевающим человеком себя.
Нет, ну, а как ты почувствовал,
гонорары,
что
были низкие, условия были ужасные.
Когда ты себе сказал, в принципе, я звезда. Ну так, нормально, спокойно. Я вот теперь звезда. Когда ты себе это сказал?
Так признался. Я никогда не говорил, даже сейчас. То есть я абсолютно искренне считаю, не потому что... там я скромный человек, а потому что я абсолютно реально считаю, что звездой себя может назвать только человек, который знает весь мир. То есть вот ты приехал, например, в Лондон там, или в Нью-Йорк, и тебя узнали на улице, взяли. Вот это человек-звезда. Мы советские, русские, украинские, белорусские артисты. Известные. Но не более того, слово «звезда» к нам употреблять нельзя. А что касается как бы вот момента, когда я понял, что... Так боюсь говорить, популярность, да, вот.
Ну, хорошее слово.
Спровоцировали вы меня.
Конечно, мы же откровенно говорим.
Да. Я помню, я еще тогда не ездил на гастроли. Я вообще серьезно ни к чему не относился, тому, что я делаю в музыке. Вот, и мы шли с моей будущей супругой, то есть она уже тогда, сори, была уже супругой моей, с Анжелой. Мы шли по городу Одесса, куда приехали отдыхать, не на гастроли. И в центре города, возле так сказать, известной улицы.
Дерибасовская.
Дерибасовская, Пушкинская, да, там, кажется, она. Вот, на Пушкинской вроде бы. Я из ресторана услышал, когда пели мою песню. То есть музыканты.
Это признание.
И мы так остановились. Посмотрели друг на друга, и я, как в этом анекдоте, Изя, мы миллионеры. Помните этот анекдот? Да, то есть я...
Скажи,
вот, но все оказалось намного сложнее, то есть...
Но тебя вот эта узнаваемость, там, как сам говоришь, популярность, она вот внутренне тебя как-то изменила? Какие-то качества в тебе новые появились или что-то.
У меня что-то был очень нехороший период, когда у меня началась такая легкая форма звездной болезни. Это почувствовали мои музыканты, это почувствовали организаторы концертов, это почувствовали мои родственники прежде всего. И самое страшное, что это почувствовал я. То есть я посмотрел на себя
со стороны.
То есть, и мой звукорежиссер, я помню, был этот момент, когда он подошел и сказал мне, говорит, Гарик, это не мое, конечно, дело, но звукорежиссер подошел, но он был довольно опытный, он до этого работал с Ротару и с многими другими известными артистами. Он сказал, ты сейчас работаешь, тебе надо уменьшить количество концертов или что-то сделать, ты выходишь с агрессией к зрителю в зал. А это было от усталости, то есть
надоело,
я просто очень устал, меня загоняли тогда, и... И вот это послужило отправляющей точкой, когда я сел и сказал, что я столько ездить не буду, буду ездить только там, где я смогу хорошо себя чувствовать и дать зрителю то, что положено. И я переболел вот этой историей.
Мало того, ты, насколько мне известно, извини, что я добавляю, я к песне веду. Я знаю, что Гарик Кричевский относится к себе иронично, что, на мой взгляд, очень положительно сказывается на его творчестве, позволь так сказать. Я веду к «Киевлянке». Ты понимаешь?
«Киевлянка». Ну,
вот немножко, да. Это же песня, самая любимая твоя песня, да?
Ну да, я как-то поиздевался над ней, потому что, действительно, это тоже песня «Кормилица», но вот как-то вот Сережа Писаренко, кстати, с вашим землячком.
Землячок.
Да, мы с ним участвовали в проекте «Зирка плюс зирка». Это в Киеве был такой музыкальный проект.
«Звезда плюс звезда».
Это команда КВН «Уездный город».
Да.
Чтобы всем было понятно.
И я написал туда такой фрагмент. И теперь я в концерте, когда меня часто просят, я пою. Вместо «Киевлянки» следующее. Мне эта песня очень сильно надоела. Ее пою уже почти 17 лет. Но шоу-бизнес — удивительное дело, и видно, возраста у этой песни нет. Ее поют и в караоке, и на пляже, на дискотеках, в ресторанах, за столом. И я скажу вам по секрету, братцы, даже, что эту песню знает лично сам Кобзон. Киевлянка, киевлянка, киевляночка, ни путана, ни воровка, ни цыганочка, а простая украиночка красивая. Киевлянка, киевляночка строптивая.
Гарик, этот вопрос тебе миллион раз уже задавали. Может быть, у тебя просто ответ, не знаю, один и тот же, или ты не меняешь его в зависимости от времени года. Почему ты в Москву-то никак не переедешь? Ты же в Киеве живешь. Все в Москву, ты
Кремлевский дворец.
В Киеве, да.
Да. Лужники.
Ребят, ну зачем вам еще один лимитчик нужен? Слушай,
хватит Пивненко одного, ты намекаешь.
Да.
Остюрись.
Ну, на самом деле, вы знаете, сейчас время так поменялось, что вот час лету до Москвы, я уже говорил сегодня в начале программы, и потом 2 часа или 3 часа езды от аэропорта к центру, в принципе, ситуации не меняет. Жил бы я, допустим, на Рублевке где-нибудь, да?
Да.
То есть, ну, это так. Вот поэтому, как бы, ну, жизнь артиста такая. Может быть, и перееду когда-нибудь, а может быть и нет, буду гостем здесь. Так что я отношусь к тем людям, которые любят Москву. И я сейчас это говорю не потому, что как бы я нахожусь в городе Москва, ну, и боюсь, что меня при выходе побьют. Да,
да?
Я люблю большие города с энергией, меня не пугают эти пробки, хотя, конечно, они доставляют массу. Вот эти же пробки мы имеем в Киеве. Вот. Город с энергией, город хороший, правильный, вот, но он все-таки для молодых людей. И как бы
для энергичных
молодых людей, да.
Скажи, вот у нас представители Украины не так часто в эфире бывают, но интересно, почему вот есть ряд артистов, которые поют живя на Украине, поют на украинском, а есть кто принципиально на украинском не поет. Ты принадлежишь ко второй.
Тем более ты во Львове родился.
Категории.
Сам Бог велел.
У тебя не было, кстати, никогда таких каких-то, не знаю, там.
Вопросов
власть придержащие, которые говорят, Гарик, ну напиши гимн.
Заспеваем же на мове. Да,
да, и что это уже
что такое?
Что-то на русском-то все.
Хлопцы, тыквы не быты. Вот, я вам скажу, что понимаете, какая у нас ситуация. Украина страна, которая на 50%, а то и больше, русскоязычная. И люди разговаривают. Киев город на все 100% русскоязычный. Я очень уважаю, люблю. Я вырос в украинском языке, в русскоязычной семье. Мне бабушка пела песни на украинском языке, будучи русскоязычным человеком, да. Поэтому я абсолютно спокойно и даже с любовью отношусь к украинскому языку и песням. Но и у меня есть ироничные такие вот смешные песенки на украинском языке. Но учитывая то, что думаю я на русском, я на русском языке начал разговаривать, я думаю, разговариваю, то есть у меня семья русскоязычная вся абсолютно, все окружение русскоязычное, поэтому, конечно же, стихи в основном я пишу на русском языке. Другое дело, что по поводу вот вашего вопроса, да, были у меня такие, а почему же вы вот живете, ну хотя бы одну, там, две, три песни вы споете.
Для программы.
Да, для программы. Я не могу себя ломать. Вот, если бы я был таким суперпрофессионалом, как, скажем, Рыбчинский Юрий Евгеньевич, которому... Он может сесть и написать вот за один вечер там пять песен на русском языке, пять на украинском. Если бы он знал английский, он написал еще пять на английском. У меня такой возможности нету вот, физически просто. Хотя, конечно, если бы она была, я бы, может быть, это и сделал. Но у меня вот был момент, когда я перевел специально один куплет песни о Львове. Вот я сейчас...
Давай мы сейчас, знаешь, как послушаем рекламу и...
А ты второй переведешь пока.
А я пока переведу. Затем к вам вернемся.
Живая струна! Вафин, Пивненко, Конкин.
И с нами по-прежнему Гарик Кричевский, который специально, замечу, приехал к нам сегодня на эфир из Киева. Мы говорили про песню «Львовский дождь».
Да.
Про вариант украинский вариант этой песни.
Да, ну он такой, он, скажем так, он отражает то, что происходит в стране. То есть он наполовину украинский, наполовину российский.
Когда в Одессе солнце и на пляже сгорают белоснежные тела, во Львове дождь, и это знает каждый, хотя бы раз приехавший туда. Когда в Узбекистане сохнут лица и загибаются верблюды от жары, во Львове дождь, и всем львовянам снится о наступлении солнечной поры. Кап-кап-кап, ты солнце даже не жди. Кап-кап-кап, идут дожди. Кап-кап-кап, на крыше стареньких домов я без дождя не представляю тебя, Львов. Коли в Москві зима і сніг по груди, і мерзне навіть Півненко на шансоні, у Львові дощ, і наші львівські люди стрибають з парасольками в руці. Когда в Берліні теплая погода, когда в Парижі жарко в Мулен-Руж, во Львові дощ в любое время года, і на брусчатки силуети луж. Кап-кап-кап, ти сонечка не чекай, кап-кап-кап, з дощем співай, кап-кап-кап, по бруку, по дахах домів, я без дощу не уявляю тебе, Львів. Во Львові даже близько нету моря, і реку не найдеш там днем с огнем, і видно Бог, щоб наше згладить горе, обильно поливает нас дождем. Знакомый мой давно живет в Майами, он как-то позвонил мне и сказал, что там в Майами он скучает за дождями, за львовский дождь он $1000 выдал. Кап-кап-кап, ты сонечка не чекай, кап-кап-кап, с дождем спевай, кап-кап-кап, по бруку, по дахах домів, я без дощу не уявляю тебе, Львів. Я без дощу не уявляю тебе, Львів. Я без дощу не уявляю тебе, Львів.
Обогатилась песня, я считаю, новые рифмы.
Вот хорошую песню, ее даже украинский только украшает еще, я даже так сказал.
А давайте,
спасибо.
Кто будет спрашивать?
Гарри Кричевский. Ну, у нас Алексей сегодня дал всего лишь только 22 вопроса, поэтому таким
23-й.
Я хочу вернуться к вопросу о звездах.
Так. К астрологам, что ли?
Нет, к Ростроповичу.
Так,
так, так.
Слушай, ты имеешь в виду, чтобы Гарик рассказал ту историю, да, как вот это все?
Мне вообще интересно, что за человек был вообще, ну что, вот жюри.
Гарик, расскажи.
Пусть одну историю расскажет.
Друзья мои, я не буду примазываться к великому, то есть я не могу вам сказать, что это был за человек. после двух разговоров с ним, вообще один раз в компании, один раз по телефону, вот, и поэтому только по слухам, все, что вы знаете, то есть это был с юмором, с гениальным, это был очень легкий, совершенно не звездный человек, вот, и что меня убило и удивило, то, что он любил слушать блатные именно песни, потому что когда меня попросили записать для него CD моих песен, вот, я это сделал и передал, специально я сидел 3,5 часа дома, у меня еще тогда не было, точнее на студии, извиняюсь, не было таких возможностей, как в компьютере это компилировать все, и я отбирал всю лирику, которая у меня есть для этого дела, и потом, значит, передал ему, и через месяц мне перезвонили, я в Германии находился в этот момент.
Но он сам тебе перезвонил.
Да, и говорит, старик, это что за... Ты мне записал. Где нормальные песни? Мой номер 200. Где было? Что это такое? И я в ужасе. Я всю, значит, все это дело переделал, передал потом. Уже в Москву, кстати. Вот. И вот такая была история. То есть, поэтому, когда мне потом задавали такие каверзнейшие, а есть, знаете, есть такие ужасные журналисты, под них попадаешь иногда. Вот они очень есть журналисты, которые очень не любят шансон. Вы знаете таких? Слава богу, на радио...
Ты нам про это
рассказываешь. Это мы и есть.
Да, вы знаете, мы тебе сами про это можем столько рассказать.
Вот, и вот они начинают вот этот вот с подъездом, вот с этим... вот.
Как вам не стыдно, Гарик?
Вот особенно мне нравится, когда они начинают рассказывать о том, кто слушает шансон. Что водители маршруток, у них есть такое клише любимое, еще кто-то. И я им начинаю рассказывать о том, о историю с Ростоповичем. Я им начинаю рассказывать историю, которая произошла здесь, в Москве, когда я выступал в Академии наук. Вот Саша не даст соврать, мой директор и друг, он сидит рядышком, когда я тоже отобрал песни, которые, значит, там «Осенний вечер», лирику, какие-то, осенний? Да, я ни в коем случае там 245, и в конце получил вот такую вот огромных размеров записку, там подписалось штук 20 академиков с просьбой спеть песню «Мой номер 245». Вот вам и водители маршруток, да?
Нашим академикам ничего не чуждо, что же будет сказать.
«Осенний вечер», споешь один куплетик? Так, обожи, если уж позволите.
Ну, если вы при деньгах,
но это любимая песня самого, чтобы ты понимал.
Знаешь, как в ресторане, говорит, вы просите или заказываете?
Да. Сейчас, Гайк, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и после этого, хорошо?
Да, конечно.
Живая струна! Живая струна! Все по-живому, все по-настоящему.
У нас по-прежнему в гостях Гарик Кричевский. Я бы сегодняшнюю программу назвал не «Живая струна», а программу «Наши любимые песни Гарика Кричевского». Я думаю, это правильно.
Причем поет их сам Гарик Кричевский.
Можно назвать передачу «Веселый Пивненко», например. Он тоже не очень.
Это в следующий раз. «Осенний вечер», Гарик.
Тлеют листья, дым ложится под ногами, оглянись-ка, обожги меня глазами по брусчатке. Каблучки стучат, как дятлы, на площадке. Пацаны бьют из рогатки, осенний вечер. Не льет, не парит, осенний вечер. Тебя мне дарит осенний вечер. Послушай песни любви, возьми цветы, мои осенние цветы. Здравствуй, город, здравствуй, двор мой, здравствуй, осень, теплый ветер. С крон деревьев листья косит из подъезда. Звон стаканов, стон гитары и пижоны отправляются по барам, ты не думай. Я не пьяный, все в порядке, оглянись-ка. Не играй со мною в прятки, я растаю под твоим зеленым взглядом и исчезну. Только в миг с тобой рядом, осенний вечер. Не льет, не парит, осенний вечер. Тебя мне дарит осенний вечер. Послушай песни любви, возьми цветы, мои осенние цветы. Загрустило и исчезло лето где-то, пешеходы по-осеннему одеты, тлеют листья, дым ложится под ногами, оглянись-ка. Обожги меня глазами, осенний вечер. Не льет, не парит, осенний вечер. Тебя мне дарит осенний вечер. Послушай песни любви, возьми цветы, мои осенние цветы. Возьми цветы мои, осенние цветы.
Гарик Кричевский в прямом эфире радио «Шансон». Гарик, у тебя бывает такое, ты написал песню, говоришь, какой же я молодец, а он написал. Ну, гениально.
Попал.
Гениально. Гениально. Бывает такое?
Ну, надо себе хвалить.
Ну, такого нет, вот, до такой степени, конечно.
Но близко.
Но очень близко что-то есть такое. Бывает такое, вот, напишешь песню, и ее где-то забросишь в компьютер, да? И вот там проходит года два, и вдруг ты нарыл ее. Смотришь, как, ух ты, стихи вроде ничего.
Вроде
а ну, писал, а ну да? Послушаем, что там. Так, и музыка вроде, неужели я? Вот, а потом привыкаешь как-то и не очень, да. Вот, но самая смешная ситуация, когда песня тебе снится. Вот у меня есть такая патологическая форма. Я это называю, так сказать, ну, то есть я так думаю, что это все-таки где-то граничит со здоровьем, то есть это где-то на грани здорового и больного все-таки, вот, но тем не менее, когда ночью вот от начала до конца тебе снится песня, и вот тут фишка в чем? Нужно успеть добежать до компьютера или там айфона или еще до какого-то предмета, где есть диктофон, и вот это вот ночью, когда все нормальные люди спят, на радость моих родственников и детей спящих, да, берется гитара или там, и ты начинаешь, чтобы не забыть. Очень многие песни
вдруг так и остаются. Вдруг подрывается человек, да, представляешь, хватает, да, гитару и...
То есть такого человека, в принципе, можно возненавидеть. Вот. Но они, конечно, понимают, что от этого зависит, так сказать, дальнейшая, может быть, жизнь меня как исполнителя, поэтому они уже так более-менее спокойно.
Ну и, может быть, благосостояние семьи.
В какой-то степени.
Конечно. Гарик, без финальной песни мы тебя не отпустим.
Да.
У нас осталось крайне мало времени, кстати, поэтому мы всех хотим поблагодарить за помощь в создании программы. Я хочу, в первую очередь, сказать большое спасибо Александру Федяеву, директору Гарика Кричевского.
Он рядом.
Спасибо, Саша. Павел Титков, Александра Хайрулина, Ренат Салимов, Алексей Конкин, Николай Пивненко.
Артур Вафин, соответственно.
Гарик Кричевский. Гарик, мы тебя очень любим. Приезжай почаще.
Спасибо, ребята.
На самом деле, песен... мы можем бесконечное количество делать программ нашей любимой песни Гарика Кричевского, и на каждую программу у нас будет хватать этих песен еще и еще столько же.
Времени сегодня на Фейсбуке «Радио Шансон» я все песни на видео записал, все вы увидите, все, что Гарик пел. Ты разрешаешь?
Да, хотя бы пару куплетов.
Страшно, но разрешают.
При вокзальной.
Будем петь хором.
Под занавес перед самолетом. Гарик Кричевский, Life Unplugged в эфире радио «Шансон». Мы тебе поможем.
На привокзальную сегодня я пойду. Возьму бутылку водки, чтоб накатить по сотке с дружком прощальную. Возьму бутылку водки, чтоб накатить по сотке с дружком прощальную. Помянем прошлое за все хорошее. На стеночке для Светки рисуют малолетки рисунки пошлые. На стеночке для Светки рисуют малолетки рисунки пошлые. Давай быстрее, брат, налей за бизнесменов и врачей, за музыкантов и воров, и наш шансон нам будь здоров. За тех, кто с нами был всегда, кто помнил Вафина всегда, и за девчонок, что порой нас увлекали за собой. Это про нашу ведущую. Икра на белый хлеб, пусть будет так у всех, чтоб не назад к печали, чтоб только не стреляли, все остальное смех. Чтоб не назад к печали, чтоб только не стреляли, все остальное смех. Споем застольные, еще застойные. Друзья по свету мчатся, им на чужбине снятся подруги школьные. Друзья по свету мчатся, им на чужбине снятся подруги школьные. Давай быстрее, брат, налей за бизнесменов и врачей, за музыкантов и воров, и участковый будь здоров. За тех, кто с нами был всегда, кто помнит наши имена, и за девчонок, что порой нас увлекали за собой. подъезде детский гам. А Гарик пьет сегодня вискарь. А помнишь, как когда-то потлатые ребята Битлов играли нам? А помнишь, как когда-то потлатые ребята Битлов играли нам? Давай быстрее, брат, налей за бизнесменов и врачей, за музыкантов и воров, и радио шансон мы нам будь здоров. За тех, кто с нами был всегда, кто помнит наши имена, и за девчонок, что порой нас увлекали за собой. Нас увлекали за собой.
Еще чуть-чуть.
Нас увлекали за собой. А можно еще как настоящий шансон. Давай быстрее.